«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Всем 10 часов 6 минут. В студии Анастасия Аношко. И наш гость сегодняшний Сергей Кривенко, директор экспертной группы «Гражданин. Армия. Право». Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот этот вот Шамсутдинов написал письмо, который расстрелял сослуживцев. Написал открытое письмо, в котором он... Он пишет, у меня не было другого выхода, я хотел служить в армии, но то, куда я попал, это был ад. И он думал, что у него нет другого выхода, и он просит прощения, если сможете, простите меня, пишет он родственникам. На сайте «Новой газеты» можете посмотреть, да и много где это письмо прямо опубликовано, его скриншот, оно открытое. Если мы наберем дедовщину, то только за последние полгода... Столько разных новостей, и погибший матрос Вахтау, который в результате удушения погиб, и что там произошло, на самом деле, неизвестно до конца, но можно предполагать, что он это сделал либо вследствие, да, чего-то, какого-то стресса, вот, либо, может быть, ему там помогали, но это неизвестно. Хакимов сбежал в Забайкалье, его сейчас отправляют домой, вроде бы, решили его там никак не судить, не ругать, отправляют домой, психологическое состояние очень хорошее. Это Шамсутдинов. Проблема, которую мы думали, что она в какой-то момент показалась, что она решена, она, оказывается, вообще не решена, несмотря на то, что срок сократили, да?
Ну, почему так? И так, и не так. То есть, действительно, дедовщина, как мы этот термин привыкли употреблять, она зародилась давно, еще в Советской армии, в 60-х, 70-х годах, и была вот бичом все последние 20 лет, 90-е, начало 2000-х годов. Но в 9-12-х годах действительно произошла, ну, серьезная, ну, реформа трудно назвать, но серьезная перестройка военной машины, военной организации, и в связи с переходом на один год срок службы, в связи с различными мероприятиями, которые проводил тогда министр обороны Сердюков, которые получили название «Гуманизация военной службы», вот дедовщину, как повсеместное руководство старослужащих над младшеслужащими с помощью насилия, которое было практически во всех частях вооруженных сил, это явление удалось поломать. Но из-за того, что преобразования не были завершены и остались системные такие ошибки, о которых можем поговорить попозже, насилие в армии осталось. То есть теперь в армии, когда молодой человек попадает в армию, он не сталкивается обязательно с тем, что так называемые деды, старослужащие, будут командовать. Сейчас, может быть, часть будет нормальная. Есть такие части, где проходят военную службу, и с ребятами ничего не происходит такого экстраординарного. Не унижается ни достоинство, не сталкиваются с слишком таким сильным насилием. Но есть части, где это насилие осталось, и оно возникает из-за там совершенно других центров силы, так сказать, не от дедов идет. А приходит спаянная какая-то группка молодых ребят, спаянная чем-то, ну, из землячества свое, или там по национальному признаку, или по-другому, и вот она начинает то, что называется, держать казарму и управлять, в том числе с помощью насилия. Этому есть вот такие системные проблемы, в первую очередь, потому что так и не удалось в армии наладить систему управления подчиненными, те, которые отвечают, вот звено управления, которое непосредственно отвечает за личный состав.
А что такое отвечать за личный состав? Вот ровно за их психологическое состояние или это более широкое какое-то?
Ну, немножко более широкое. Ну, вот самый такой пример, наверняка многие смотрели все вот американские фильмы про армию, и там в казарме вот стоит такой сержант. Сержант, который командует 20-30 молодыми людьми, этим подразделением. И вот он, это не командир. У командира голова болит за все. Это он должен обеспечивать и боевую подготовку, и хозяйство, административно-хозяйственные дела в части вести. Часть же это сложный организм. Вот командир отвечает за все. А вот непосредственно один человек, который отвечает за личный состав, за то, чтобы там была моральная, психологическая хорошее состояние у людей, знать проблемы ребят, каждого знать, что кто что какое письмо из дома получил, у кого какие проблемы, видеть возникающие конфликты и гасить их. Потому что в армию приходят люди с разными культурным менталитетом, с разной национальностью, с разными привычками. И это все, когда они оказываются в одном пространстве, это порождает конфликты. Но конфликты можно устранять по-разному. Если с ними работать, то довольно нормально можно сплотить подразделение в такой дружеский, условно говоря, организм и решать все эти возникающие проблемы без насилия. А там, где этого нет, вот с помощью насилия устанавливается дисциплина. Ну и вот такого сержанта нам, российской армии, так и не удалось создать. Были попытки подготовки вот корпуса сержантов, они не удались, были попытки введения опять командиров по работе с личным составом, они не удались. Были попытки, вот сейчас вернули замполитов, так называемых, но не во всех подразделениях, не до каждого звена. Были попытки батюшек привлекать, тоже не удалось. То есть одна из таких серьезных проблем, что в российской армии нет вот такого управленческого звена, который работает непосредственно с личным составом.
То есть то, что говорит вот этот Шамсутдинов, что ему... Ну, ему так показалось. И «Коммерсанты», кстати, объединяют этот случай его и, например, сестер Хачатурян, которым тоже казалось, что у них нет выхода другого. Это снаружи кажется, что столько вариантов. А ему казалось, что больше ничего нельзя было сделать. И то, что вы говорите, получается, действительно, вот сейчас в текущей армии, если брать универсальную модель, как сконструирована там вот эта вот иерархия, там нет человека, куда, или место, или оно есть, куда срочник
есть.
Сейчас может...
Формально это командир.
Написать.
Формально это командир, и формально это военная прокуратура.
Можно... Он что, должен, может, письмо написать туда,
нет,
или
ну,
сам позвонить?
Хотя бы,
а
да.
У них есть доступ к телефону? Я
вот
прошу
это,
прощения, да.
Значит, это вторая проблема, что вот во времена Сердюкова были разрешены мобильные телефоны в армии, но потом в силу вот известных причин, там, событий на Украине, когда некоторые там прям пиарились и фотографировали себя с... во время боевых действий, то, значит, в этом году запрещено, в прошлом году только Министерство обороны, нет, запретило использование смартфонов.
Но кнопочные все
но
равно
кнопочные можно. Остались. Но проблема в том, что их отбирают у старослужащих, их отбирают, и им дают звонить, ну, там, раз в неделю.
У
или
новобранцев.
Раз, ну, то есть у новобранцев, да. Ну, то есть у военнослужащих по призыву, скажем так. Контрактник более свободный в этом смысле человек, он имеет право выходить за ворота воинской части, он может купить любой там телефон вне службы, позвонить, связаться и так далее, а срочник невозможно.
Вот
и формально у него остается путь, либо ты должен обо всех... происшествиях или что-то случается, доложить командиру, ну, а в случае с Шамсутдиновым это не работало, потому что сам командир...
Сейчас там первые появились признающие вину, он же тоже признан потерпевшим в деле о дедовщине. Вот сейчас появляется, вот один был, сейчас, я так понимаю, что второй, или это все тут же я набрала на информагентствах запрос, вот фигурант дела о дедовщине в части Рамиля Шамсутдинова признал вину адвоката 14... А, ну да, вот он один пока других допрашивает, они не признают вину. В Актау матрос звонил за несколько суток родным и жаловался, что с ним может что-то случиться.
Это вот единственный выход – позвонить родным, позвонить в правозащитную организацию, позвонить в военную прокуратуру, но не всегда это все так быстро срабатывает. Да, нужно оповестить органы военной прокуратуры, нужно добиться, чтобы они приехали по вызову, нужно им четко все подробно рассказать, а потом иногда, когда они приезжают и начинают опрашивать, военнослужащие боятся просто сказать. Но выход-то есть. Конечно,
какой?
Убийство – это не выход. В случае армии, вот таким, когда уже совсем невозможно как-то решить проблему правовыми способами, единственным выходом остается покидание воинской части.
Сбежать.
И мы не боимся это говорить, потому что в Уголовном кодексе есть статья за самовольное остановление части. Это преступление, конечно, но там есть примечание, и все военнослужащие должны это знать. Там есть примечание, что если, в котором написано, что если покидание воинской части явилось следствием неуставных отношений, или к тебе, и ты в течение короткого времени, там, трое суток для военнослужащего по призыву, 10 суток военнослужащего по контракту, обратился, после того, как сбежал, обратился в органы военной прокуратуры, там, или к командованию, к другому, то этот человек, военнослужащий, освобождается от наказания за то, что он покинул воинскую часть.
Это если он может это сделать.
Да, это ведь если может.
Это рядом с Москвой. Я, кстати, хотела спросить, по какому принципу там принимается решение, кого куда отправлять, какими группами. То есть насколько вероятно, что новобранец из Москвы попадет в Забайкалье? Как тут там бежать, если там ты ничего, допустим, не знаешь, у тебя нет смартфона, ты не... Куда? Нет, это фактически проблема. Куда бежать?
Мы же говорим о том, что бежать не просто там... это не место заключения, это не лагерь и тюрьма, из которого бежать, и нужно лесами пробираться. Если он сбежал, он должен, вот возникает сразу обязанность, пойти в полицию и потребовать, чтобы они отвезли его в военную комендатуру, в военную... военную полицию, которая сейчас существует, военную прокуратуру.
Как это тяжело, когда ты один.
Это очень тяжело.
Принять решение и стать таким...
Тем более для пацанов, там, 18-20 лет, это очень тяжело, но это, согласитесь, лучший выход, чем расстреливать сослуживцев.
Ну, да, нет, это безусловно, но это такой, это все-таки не совсем настоящий хороший выход. Это проблема закрытых сообществ, когда они закрыты, и в них может происходить все что угодно. Берем «Коммерсант», допустим. Вот 27.12, две недели назад, публикация «Закрытые до безвыходности». Там приводится пример. Сын одной из журналисток «Коммерсанта» пошел тоже служить, и их заставляли командиры раскапывать рельсы там где-то на Дальнем Востоке и продавали эти рельсы на металлолом. Ну, это не то, что там прямо такое... Хотя, не знаю, это ненормально. Армия не должна этим заниматься.
Да, это нарушение закона.
Абсолютно. Они начинают... Ну, родители журналиста, там все это становится известно, они делают запросы. Знаете, какая реакция у командования тамошнего, местного? Кто слил? Кто слил?
Это первая реакция. Кто слил? Мы по этому случаю с Шамсутдиновым видим, первая реакция Министерства обороны была: он сам виноват. И во многих случаях, вот, когда происходит самоубийство в армии...
Девушка написала плохое письмо,
да. И они не стесняются вот эту теорию, вот эту давать сейчас, вот в 21 веке, когда все уже понимают, что в армию идет отбор. Не все у нас служат в армии, у нас служит примерно треть молодых людей. И нет обязанности такой всем молодым людям пройти службу в армии. Призывают столько, сколько надо. Перед каждым призывом выходит указ президента, где называется численность. Сейчас постепенно сокращается даже численность по призыву, потому что армия переходит на контракт, на добровольный принцип комплектования. И поэтому призывают не всех. Если посчитать примерно, то получается из поколения служит треть. Треть негодна по состоянию здоровья. Это общемировой показатель, потому что стандарты здоровья для службы в армии задраны, так сказать, по сравнению с обычной жизнью, довольно высоко. Треть вот призывается, а треть не призывается, потому что не надо. И поэтому в армию идет отбор. Там проходит не только медицинскую комиссию, но и психологическую отбор и так далее. И человеку, который доверяется оружию, вот понять, что он там от какого-то звонка, даже если... Там, очень там сложная любовная история, и он там бросит оружие и бросит, или там начнет стрелять, ну, это, или сам повесится, это нонсенс.
Переход к добровольной, к профессиональной вот этой вот контрактной армии, он, что-то мировая практика по этому поводу говорит, это убирает проблему или проблема остается в силу закрытости?
Говорит не только мировая практика, но и российский опыт. Переход на добровольный принцип комплектования, если армия состояла вся из контрактников, по крайней мере, все вот такие одиозные проблемы, связанные с насилием и безопасностью военной службы, они бы минимизировались до очень, так сказать, маленького опыта. У нас есть очень хороший опыт, когда была первая волна перехода на контракт с 2004-2008 годов, и переходили все структуры, и Министерство обороны, и ФСБ, пограничная служба ФСБ, которая подчинена была, и переходили и МВД, внутренние войска. Минобороны фактически завалило эту программу, там по разному поводу, об этом уже много писали, а ФСБ досрочно полностью перевели пограничную службу на контракт. И сейчас и практически вот эти сколько уже лет прошло, 10 лет, в пограничные службы не призывают, там служат контрактники. И вот я говорил со многими своими коллегами из комитетов солдатских матерей, из регионов, прекратились в правозащитной организации вот сообщение о том, что о каких-то насилиях в пограничных войсках. Такого теперь уже там нет. Там есть куча других проблем, связанных с как устроить семьи, там, бытовые проблемы, но вот именно случаев насилия среди контрактников, ну, это чрезвычайно редкий случай, когда...
А что делать? Чем он отличается? Контрактник в глазах кого? Командование он отличается? В глазах друг друга? Что, чем он отличается от срочника в этом случае?
В первую очередь, своим правовым положением. Потому что контрактник это человек, который служит, и у него есть понятие служебного времени. Он не находится в армии как призывник, как военнослужащий по призыву, так сказать, полностью, не имея возможности. Сейчас же нет фактических увольнений, очень редкие для военнослужащих по призыву, а отпусков сейчас нет из-за того, что год служит. То есть он год практически находится в этой части. Контрактник, он, у него есть понятие служебного времени, он приходит, он имеет право жить не в казарме, а может снимать жилье за воротами части, и он, это свободный человек, он более приближен к тому, что вот мы видим по Трудовому кодексу, конечно, ему труднее там уволиться, и там возникает куча других проблем, но это совсем другой правовой статус, чем у военнослужащих по призыву.
У нас есть...
Можно сравнить как крепостной и, так сказать, рабочий по найму.
А у нас есть сейчас какая-то программа, которая четко говорит, что там через 5 или 6 лет мы полностью избавимся от призывной армии, или сейчас нет? Я слышала от президента эти слова, но они были общие.
От президента мы слышим эти слова в течение 20 лет, и надо отдать должное. В самом начале 2000-х годов президент поставил задачу переход армии как можно больше на контракт, выделяются на это средства, но, к сожалению, Министерство обороны делает это с огромным трудом. По оценкам экспертов, там, за 5-7, ну, максимум 10 лет можно было уже полностью перейти на контрактный способ комплектования. Всей армии есть на это средства, но там тоже призывная армия, она же немножко выгодна. Там при призыве есть много случаев и коррупции, и тут же возникает лазейка, когда не всех призывают. Сейчас поступает даже информация, что ребята дают деньги для того, чтобы и пойти в армию, и для того, чтобы и не пойти, потому что многие хотят отслужить.
Вот эти все, вот этот вот Шамсудинов, он хотел. Я помню Сычева, да, который остался без ног, да, и все, что там ниже пояса, который тоже хотел с удовольствием, с интересом, рассматривал для себя вообще вариант там такой, ну, это Шамсудинов сейчас вот более свежий случай. А в итоге они сталкиваются, и нам уже начинают писать люди, кстати, я напомню, наш СМС-портал, можете на него смс-ки короткие присылать, и на телеграм. СМС номер +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот в одно слово. Ваш опыт тоже излагайте. И ваших детей, и ваш, и если вы офицер и командиром были, да, то, может быть, вы что-то можете рассказать о себе, потому что очень много жалоб на это, вот я вижу по сообщениям, что очень многое зависит от командования. Ну, а как же этот человеческий фактор... исключить? Его можно исключить?
Нет, можно исключить. Как? Вот я и говорю. Значит, основная проблема, что сейчас в армии все зависит от офицера. Слава богу, что у нас еще в российской армии есть достойные и хорошие офицеры, которые, не щадя, так сказать, своего времени, сил и здоровья, занимаются полностью тем, что вот они должны делать по службе. И в том числе личным составом и боевой подготовкой и, так сказать, хозяйственными делами в части и так далее. Но если такой человек, ну, не справляется, если офицер не справляется, вот возникают проблемы, потому что сейчас армия – это фактически лотерея. И мы говорили о том, что вот ребята хотят служить. Сейчас фактически военкоматы никого особо не тащат. Это вот только сейчас, как раз в конце прошлого года, в декабре, появилась информация, но это такая случайная и политизированная там вот оппозиционеров, там, да, как в виде наказания стали призывать в армию. Но в целом в армию ребята все спокойно идут, потому что армия-то все готовы. Вот по 20-летний опыт моей вот работы правозащитником я ни разу не слышал от молодого человека, который говорит о том, что вот он не готов испытывать трудности, который звонил бы маме, там, что вот из-за кросса, что тяжело бегать кросс, что не могу подтянуться, что там тяжелое слаживание. Все, кто идет в армию, они так или иначе, ну, с разной степенью, конечно, готовы к нагрузкам и ожидают нагрузок, но никто не ожидает насилия и унижения достоинства. что, хорошо, что там происходит.
Вы ни разу не сказали, что они могут, ну, те, кто сейчас фактически, например, находится, либо пойдут в ближайшее время по призыву, что они могут обращаться к правозащитникам, или могут?
Могут, конечно.
Я бы сразу не в какую-нибудь в прокуратуру, то есть это второстепенная вещь, правозащитникам, потому что вот нам пишут, а как ты докажешь потом, например, что тебя обижали, или тебе выгоднее всем, особенно командирам, сделать так, чтобы ты был дезертир, а у них все хорошо. Ну, и все, и ты будешь просто постоянно дальше просто уже расхлебывать там в другой, может быть, фазе, но опять же, по сути, подвергаться унижению. Или это как-то решается? Правозащитники, они хотя бы открытым взглядом
правозащитники, смотрят, не заинтересованы. К сожалению, тоже мало чего могут, но они могут единственное, они могут обращаться ко всем и всех теребить. Потому что какие-то механизмы и рычаги есть. Если молодой человек заявляет о том, что вот к нему в части применялось насилие, то есть закон о свидетелях, и мы можем требовать от военной прокуратуры, чтобы этого человека изъяли из этой части и перевели в другую. И военная прокуратура, органы военной прокуратуры имеют такие полномочия.
То есть дальше не всегда в лотерею. Они делают.
Нет, это как обвинитель и адвокат. Это вот как в суде, вот такой-то процесс,
кто кого переговорит. А его переведут со словами, все будут знать, а этого там где-то чморили.
Нет, такого там сейчас нету. Все понимают, это не зона, где там вот идет слух за них.
Вот очень много ассоциаций вызывает на самом деле. Вот это именно призывная армия.
Закрытое сообщество. Но все-таки это не зона, я хочу подчеркнуть. А люди тут все-таки с оружием, и мы видим, что если вот додавливать на таких примерах, то это чрезвычайные происшествия такие, не дай бог, происходят. Но рычаги есть. Это надо вот сплотиться и родителям, тут ключевая роль и у родителей, и у правозащитников.
А родители, ну, в смысле, родители, конечно, да, но Шамсутдинов не увидел для себя возможности куда-то там сбежать или пойти пожаловаться. Почему? Ему об этом не говорили? Ну,
скорее всего, он не знал. Вот судя по его письмам, судя по тем интервью, которые дает, он просто не знал, что вот он может сбежать и пойти об этом рассказать.
То есть их никто не информирует на входе, что делать, если вдруг такая ситуация будет происходить?
Это не входит? Ну, по всей видимости, да. То есть иногда при призыве даже там в некоторых регионах, но это инициатива тоже регионов и там региональной прокуратуры, выдают памятки, что делать в таких случаях. Во всех воинских частях висят телефоны прокуратуры, а в некоторых даже и комитетов солдатских матерей, но проблема возникает со звонками. Проблема возникает вот действительно с доказательством того, что что-то происходило, потому что многие просто боятся. Когда приходят проверки, там даже и бытовые условия, там плохая еда, но сейчас с этим редко, там неотапливаемые казармы и так далее, их выстраивают всех и говорят, есть проблемы, ну, что тут ответишь?
Обычно да, ответишь вперед, нет.
Да, а иначе, потому что действительно у командира большая власть, и если там кто-то выступит, они могут заставить бегать там всех до утра, ну, как кросс какой-нибудь и так далее. То есть проблемы есть, но они могут быть решены. И опыт показывает, что во многих случаях можно вот эти проблемы решать.
А еще больше сократить срок возможно?
Срок службы?
Служба по призыву.
Да, конечно. То есть многие предложения экспертов были, которые направлены вот на полностью решение этой проблемы, что сейчас, раз армия переходит на контракт, то достаточно 6-месячного срока службы в учебных центрах, и чтобы призывники не направлялись в боевые части, где вот готовится и служит контракт, а 6 месяцев ты отслужил, получил военно-учетную специальность, прошел небольшое слаживание и в основном прошел подготовку по гражданской обороне, связано, потому что сейчас у нас проблем куча других, там лесные пожары, наводнения и так далее, все это должно быть. А после этого предлагают заключить контракт. Хочешь продолжать службу, иди уже на контракт.
Мы продолжим сразу после новостей.
Хороший вопрос.
Еще раз доброе утро. В 7:10:35 в студии Сергей Кривенко, директор экспертной группы «Гражданин армия права», и я, Анастасия Ножко. Говорим о дедовщине. Рамиль Шамсутдинов опубликовал открытое письмо, где он просит прощения у родственников погибших и пытается объяснить, что произошло, почему он расстрелял сослуживцев. И он просто пишет, что у него не было другого выхода, и он попал в ад. Ну, это он так думает. На самом деле, судя по всему, до сих пор он так думает, что выхода другого не было. Сам он признан потерпевшим по делу о дедовщине, и уже есть те, кто дал признательные показания. Впрочем, другие его сослуживцы и командиры не дают таких показаний, насколько я понимаю, хотя уже какой у нас сегодня? 10 января. А признался пока только один, и это было 30 декабря, фигурант дела о дедовщине в части Рамиля Шамсутдинова. Это не единственный случай. Есть и погибшие, и следствие ведется, и никакого понимания нет. За последние полгода их много, этих сообщений. И Хакимов, сбежавший в Забайкалье, который сейчас... Там, кстати, нету, ну, там, я так понимаю, что вот этот вот случай в Забайкалье, вы его тоже за ним следите? Там есть обвиненные или против кого сейчас начинается процесс? Да, то есть там сейчас они пытаются выяснить, видимо, военная прокуратура, действительно, был ли факт дедовщины, да. Может быть, это время, конечно, займет, но пока информации никакой такой нет. Вот, смотрите, у нас, значит, варианты разные есть, и сокращение срока службы, переход на контракт, но никаких четких пока нету, к сожалению, дат, да, и вот у меня, например, растут два сына, и я не знаю, вот одному через, условно говоря, очень условно, а вдруг ему захочется, понимаете, это еще одно дело, там, будет, не будет, а может быть, ему захочется самому, и он тоже, как этот Шамсутдинов, и как Сычев, и как Хакимов, и как этот матрос на судне «Казахстан» будет хотеть, пойдет туда, и что? И мы не знаем, что будет на самом деле. Есть еще альтернативная гражданская служба, но когда-то это было что? Что нужно сделать, чтобы на нее пойти? Сколько она сейчас длится? И какие варианты есть для альтернативной службы?
Ну, альтернативная гражданская служба действительно существует, и она действует в России с 2004 года, то есть уже практически более 15 лет, и это действительно альтернатива. Она стала альтернативой военной службы, ребята направляют служить только в гражданские организации, служат они, живут они либо дома, либо в общежитии, ходят на службу как на работу, то есть у них работают по трудовому кодексу, 8-часовой там рабочий день или по другому графику, но четко по трудовому кодексу это оговорено в законе, и служат только немножко больше.
Сколько?
Сейчас это в 1,75 раза больше, то есть 21 месяц.
А почему? Они санитарами, я знаю, да? Можно
да, они санитары, их направляют в социальную сферу, в дома престарелых.
А зачем им служить? Зачем людей, которые не обучаются военной профессии, призывать и заставлять их служить за копейки? Им платят деньги?
Это да, работа. Им платят,
им платят маленькая. Деньги.
Маленькая,
это не рыночная.
Потому что это не рыночная, ну, то есть это те места, на которых их направляют, они остаются вакантными, и, соответственно, раз
потому
никто не идет, потому
нет.
Что, да, очень маленькая или трудная
делать?
Работа. Но потому что в России не только есть проблемы вовне, не только есть внешние угрозы, но и внутренние. Довольно плачевное состояние социальной сферы, довольно плачевное состояние в экологии, во многих других областях.
То есть мы решаем... Проблемы, которые государство или волонтеры должны решать путем принудительного направления.
Да, пока, пока у нас существует призыв, то вот для тех, кто не мыслит свою службу, свое видение, не мыслит себя с армией, то для них предусмотрена такая возможность. Но долг родине при этом надо отдавать либо так, либо так.
Но вот долг родине вообще само по себе понятие, вот это, к которому мы так привыкли с детства, наверное. А он в чем этот долг? На самом деле, есть ли он этот долг, если даже наша власть, наши высшие лица говорят о том, что самый, конечно, эффективный способ был бы, он дороже, но он был бы эффективнее,
да.
Перейти на контракт. То есть это дорого стоит, но зато это совершенно
другие условия. Призывная армия, это, она сейчас уже неэффективна, и... Даже решение о том, что армия России должна состоять из контрактников, комплектоваться по добровольному принципу, это не, так сказать, забота об обществе, это больше забота о безопасности страны, потому что сейчас настолько сложное вооружение и настолько военные действия превратились вот в такую профессию, что требуется профессионал. Профессионалом не за один, даже не за два года стать невозможно. Для профессионала нужна мотивация. То есть человек, выбирающий армию, он должен идти туда сознательно и руководствоваться какой-то мотивацией. Пускай там денежной, пускай там квартира, 20 лет службы, государство предоставляет деньги на квартиру, или какими-любыми другими, но тем не менее у него должна быть эта мотивация. У военнослужащих по призыву такой мотивации нет. И это все показало. То есть переход армии на контракт, он очевиден, он необходим. Проблема в том, что 20 лет Министерство обороны не может это сделать по управленческим проблемам. Инертное очень ведомство. Не получается. При этом какие-то позитивные изменения есть. Сейчас контрактников больше, чем военнослужащих по призыву уже. И потихонечку это все происходит. Но можно было бы, конечно, намного быстрее это все сделать.
А какие сейчас цифры? Вот осенний был призыв, да? Сколько было призвано срочников?
Чуть меньше 300 тысяч. Вот за год.
За осенний,
два призыва. За два призыва. За осенний-весенний. Там где-то сейчас 140, по-моему, тысяч. Меньше сократилось. То есть всего у нас в армии чуть меньше 300 тысяч. Еще надо понимать, что часть идет и в Национальную гвардию призываются, а не только в армию.
А там другая какая-то жизнь, там нет дедовщины?
Нет, там то же самое.
Так оговариваемся. В смысле, что это не
наоборот, на внешних? Нет, это просто разные ведомства. Министерство обороны, а это МВД, Национальная гвардия.
Там тоже бывает
дедовщина. Да, тоже бывает, потому что это такие же ребята, такой же статус, и такая же казарма, и такое же закрытое все место.
А в частности, например, ваша экспертная группа «Гражданин армия права», вы не ставите вопрос о том, чтобы все-таки на входе этих детей, людей, молодых мальчиков информировать о том, что делать, если вдруг начинаются неуставные или происходят отношения, либо происходит то, что не должно, типа выкапывание рельсов из последнего коммерсанта, условно говоря, что куда им на самом деле обращаться, чтобы они точно знали. И когда все будут знать, что каждый знает, может быть, это уже будет в современном открытом мире, даже в закрытых сообществах, уже выглядеть не так.
Вы знаете, ставим, это одна из первоочередных задач правозащитных организаций, просвещения и донесения фактически наших знаний, методик, как действовать, как надо правильно действовать до непосредственно призывников. И в России уже более 20 лет, 25, почти 30 лет существует движение комитетов солдатских матерей. Оно продолжает другие правозащитные организации, и накоплен уже колоссальный опыт. Очень много брошюр, методик различных в интернете.
То есть раздаете?
Конечно. Сейчас просто проблема в том, что армия закрывается, в последние годы становится более закрытым, и школы закрываются, и просто как раньше, в 90-е, в начале 2000-х, прийти в школы с лекцией, на ОБЖ приглашали раньше рассказывать совместно, то это довольно сейчас трудно становится для общественных и правозащитных организаций. Но, тем не менее, огромное количество литературы, слава богу, оно в свободном доступе, оно есть. И проблема заключается в том, что перед армией надо ознакомиться. Армия – это настолько сложный механизм, организм, что перед ним тоже надо учиться.
Кого угодно, всех подряд, да, нельзя. Значит, это же может делать прямо комиссия.
И сам молодой человек. Комиссия, она проверяет только на медицинское и на психологическую подготовку, выносливость. Но что делать, должны, конечно, они учить, но судя по тому, что происходит, не учат, но это все-таки ответственность и родителей, и молодых людей. Мы так говорим, если ты идешь в армию, если ты хочешь идти в армию, пожалуйста, узнай, что там происходит в основном, и узнай, как там готовься, не только по выносливости, качай мышцы и так далее, но и знай, как с этими такими проблемными случаями, что делать
в таких случаях. СМС-портал, я напомню, наш +7 925 88 88 94 8, Телеграм, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот в одно слово латинскими буквами. И наш прямой эфирный номер 495-й код 7373948. Если вы имеете отношение к армии сейчас, текущей, вы знаете, как там все устроено, вы сами, вы командир, или, может быть, вы только что прошли службу, может быть, вам есть что рассказать. В армии сейчас призывники не слушают нашу программу, нет такой возможности у них. Они сейчас учатся, да?
Скорее всего, да.
Да, либо где-то рельсы выкапывают. 7373948.
Кто отслужил?
А кто
сейчас
отслужил?
Как раз только что уволились.
Вот, расскажите нам, пожалуйста, как у вас там обстояли дела. И вот пока вы нам звоните, я зачитаю сообщение. Николай Любер пишет: сейчас контрактники, потом будет аутсорсинг, а дальше не страна, а источник изъятия прибыли для отдельных лиц. Но это, видимо, ну, это немножко, против, да, человек просто против идеи. Про долг перед Родиной можно поподробнее, пишет Турбо. Я отслужил в армии после института матросом ради того, чтобы этот долг, в кавычках, оплатить. В части командир хохотал, когда слышал про долг. Я плачу за медицину, за образование детей, за лекарства матери, 20% НДС на все, плюс около 50% подоходные, плюс социалка. По мне, так это Родина мне должна. Как долг получить? Ну, это...
Ну, на самом деле это очень серьезный вопрос, потому что вот то, что это понятие воинская обязанность, на которое налагается на каждого молодого человека, слава богу, что не на девушек, а только на мужчин.
А почему, слава богу, не на девушек? Вот это тоже отдельный вопрос. Почему девушки? Нет, а почему?
Это тоже вопрос.
В смысле? Их много, но...
Нет, это тоже вопрос. Я хотел сказать, что вот этот долг, он остался нам от Советского Союза. А вдруг в законе написано, в Конституции, кстати говоря, такого нет, что все обязаны служить, и в Конституции написано, что каждый гражданин Отечества, включая женщин, мужчин, людей с ограниченными возможностями, обязан защищать Отечество.
И прочие гендеры.
Да. В общем, обязанность по защите Отечества, согласно Конституции, лежит на всех гражданах России.
Пожалуйста,
второй
когда
пункт,
надо будет, ну, пожалуйста.
59-й этой статьи говорится о том, что военную службу проходит в соответствии с законом. И третья служба касается как раз про альтернативную гражданскую, дается всем право на основании любых убеждений, противоречащих военной службе, заменить военную службу на альтернативную гражданскую. И это работает. С трудом, но работает. Так вот, согласно закону, и вдруг в законе появляется, что, оказывается, на военную службу призывают молодых людей, и они обязаны пройти. Да, это большая проблема. Это долг вот такой висит Советского Союза, который был там чрезвычайно милитаризованным государством и готовился воевать со всеми странами мира. Но вот он у нас лежит, это, так сказать, наше родовое пятно.
Советский Союз был миролюбивейшая держава, которая только за мир, только обороняться
ну,
хотела.
Да, да. Но, с накопленными горами оружия.
Ну да, значит, смотрите, там по поводу... Долго, это да, это такое рудиментовое словосочетание, на которое мы обратили внимание, которое, в общем, можно по-разному рассмотреть. Есть, нам пишут, вот какой долг, мне государство ни копейки не дало на детей, все своими силами. Пишет Любаш, то есть кто-то прям напрямую воспринимает долг, деньги, угу. Деньги.
Не, но долг. Это вопрос, да.
Это другая история, да. Вот получается, что... Вот, там, кстати, пишут еще дальше смс-сообщение. Жалится на издевательство, западло, хочется отомстить, про месть никто... не верит. 92-й пишет, это психологическая такая, да, петля, потому что действительно ведь возникает, особенно у молодого человека, который там со своими понятиями там и своим каким-то чувством там чести, который считает, например, что его, ну, что происходит, допустим, насилие, и он, ведь мы это не учитываем, когда он, мы предлагаем ему такой выход, как бегство, например, или сообщение там, куда следует, где он тут же попадает.
Это большая проблема.
А как же?
Действительно, это связано вот с менталитетом и подростков, и, так сказать, юношей, что я крутой, я герой, я должен сам все это решить. Но когда попадает человек в такое закрытое сообщество, и довольно много случаев, когда там чемпиона по боксу ломали и, так сказать, опускали и не только в зоне, но и в армии, то есть каким бы ты... крутым, условно говоря, ментально не был и накачанным, а против сообщества всегда он проигрывает. И поэтому отвечать насилие на насилием, да, можно, наверное, в какой-то момент там защитить себя, там, честь и достоинство, но в армии не должно быть. Значит, общество давно уже требует, а служба в армии должна быть безопасной, прежде всего, для самих военнослужащих.
Да, по поводу женских коллективов закрытых, ходят слухи, что они еще хуже, чем мужские, это, да, такая отдельная... Но, вот открытая открытость, насколько она возможна? Почему вот однажды Чуров у нас повесил камеры везде, когда мы голосовали, чтобы вот все могли посмотреть, что никаких вбросов, которые 24/7 работала эта камера там за какое-то время в армии, в казармах. Это, я понимаю, там есть какая-то секретность, хотя я тоже, это какая-то такая сложная вещь, сложная вещь, потому что ты берешь кого угодно, но по большому счету просто кто подошел по физическим, психологическим, и ты его помещаешь туда, Они, я не знаю, не подписывают
какие-то бумаги, что они не рассказывают. Есть, повесили видеокамеры в казармах. Но есть, конечно, всегда места, где эти камеры не следят.
Да,
эти
угла.
Все знают. Есть военная прокуратура, есть все. Но я говорю, что есть... Значит, лучшим выходом для вот решения проблем дедовщины и насилия стал бы полный переход армии на контракт. Но пока это происходит, тоже надо решать системные ошибки. Я говорю, в первую очередь, это вот создать управленческое звено, которое бы занималось личным составом. Второе, закрытость. Сейчас в армию не могут попасть даже уполномоченные по правам человека в регионах. И нужно согласование с Минобороны.
А Минобороны если... отказывает без объяснения?
Иногда отказывает, иногда разрешает. Но вот такой системы, как, хотя мы говорим, что армия – это не места лишения свободы, но над тюрьмами есть общественный контроль, общественно-наблюдательные комиссии. Над армией нет. Никто просто так вот попасть в армию не может. Надо согласование. А когда идет согласование, понятно, что там уже будет все это подготовлено. И открытость... Оно не только в этом, там, попадании в армию выражается, то есть армию, конечно, нужно открывать в части условий прохождения службы и в части безопасности для самих. Никто, конечно, не интересуется там системами вооружения, боевыми подготовками, это, конечно, секреты и так далее, но вот в части, касающейся безопасности прохождения военной службы, условий, как они живут, какие казармы, теплые, холодные, какое питание, это общество, конечно, должно знать и знать. Ну и самое ключевое, на самом деле, одно из тех, которые Министерство обороны не может отказаться, потому что иначе оно станет более прозрачным, до сих пор расследование преступлений и происшествий, которые происходят в армии, эта обязанность лежит на командирах.
Которые сами. Им невыгодно
была попытка 10 лет назад передать эти функции в военную полицию, вот она как раз создавалась. Но вот Минобороны отбило эти все попытки и оставило опять вот до сих пор расследование преступлений.
Например,
это одно из требований тоже, да.
Рапорт. Я во всем виноват, да. Я не уследил, я плохой. Что происходит? Какие наказания для командира в случае... Ну, вот сейчас есть очевидные ужасающие случаи, типа Шамсудинова. Там, наверное, ну, мы предположим, что командование понесет ответственность. Какая ответственность на командование?
Ну, это там известно? Есть, это разные, есть превышение должностных, кстати говоря, да, это тоже проблема, потому что в Уголовном кодексе вот эти статьи по ответственности командиров, они очень нечетко сформулированы, и самое главное, даже невозможно понять, вот когда осуждаются, сколько у нас осуждено командиров за дедовщину, потому что есть единственная статья о превышении должностных полномочий, а в нее попадает все, и воровство, так сказать, и какие-нибудь там опоздания, или еще что-то такое, вот, поэтому совершенствование законов раз, передача расследования военной полиции и военную полицию бы вывести из подчинения Министерства обороны и передать военной прокуратуре, и эти вещи ничего не стоят, но они бы очень раскрыли бы, помогли армии, так сказать, избавиться вот от этого насилия.
Лимузин пишет, возьмите звонок. Лимузин, какой у вас номер? Давайте я возьму. Берем звонки. Давайте. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, добрый день.
Вот смотрите, вы говорите о мероприятиях государства, сейчас Минобороны, которые сужают условия для проявления неуставных отношений. Ну, вот переход на контракт и так далее. А гражданское общество тут ни при чем разве? Разве военнослужащий приходит служить в армию не из гражданского общества? У нас что, в политике государства нет... таких не создаются условий для унижения и несправедливости.
Подождите, но это открытое общество гражданское, так, а мы говорим о закрытых разница? Системах.
Так как я вам говорю, разница? В казарме созданы идеальные условия. Я прослужил 37 лет в армии. Вот сейчас все зависит практически от офицера.
Да,
и какой же имеет подготовку офицер, который практически является соучастником преступления? Вот у меня в свое время, как у командира роты, был такой закон среди офицеров и среди там старшин и сержантов. Рукоплескательство и унижение солдат – это самое страшное. Если я такой даже намек видел, то сразу предупреждал, вылетишь из армии или сядешь за это. Унизить солдата – это значит, ты сам себе создаешь в своем подразделении условия для... дедовщины. А сейчас офицер, по всей видимости, избалован. Мало ли того, что у него убрали все полномочия, раньше командир роты мог сажать сам на трое суток ареста. Был дисбат, которого солдаты боялись больше, чем тюрьмы. Потому что в дисбате, если на 6 месяцев попадал солдат в дисбат, то он потом опять эти 6 месяцев дослуживал.
Ну да, сейчас Мишар Судинов 3 дня, говорят, не спал. Спасибо вам, вы чувствуете свой хороший
совершенно правильно. Вот это четвертый пункт по реформированию армии, который необходим офицер. Это ключевой человек в армии, и там очень много проблем. Сейчас офицеров действительно превращают в бюрократов и не дают им возможность вот делать свою работу по существу. Ну, то есть там целый комплекс. Но вот усовершенствование и освобождение офицеров от несвойственных функций – это одно из главных направлений.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Евгений, Москва. Знаете, вот вы сказали приземлячество, но мне не совсем понятно, что это такое. Более понятный термин – это национализм. Когда, мне кажется, под землячеством скрывают именно национализм, потому что идея, вот этот национализм, от превосходства одной национальности над другой, когда вот это вот в армии организуется этот банда по национальному признаку и издевается над другими людьми, мне кажется, это просто проявление национализма.
Спасибо, спасибо.
Это да, это так, такие совершенно бывает, но землячество сейчас более широкое. Понятие, потому что есть вот там спаянная группа сибиряков, приходит и все.
7373948, алло, здравствуйте. Вы служили, алло. Да. Вас очень плохо слышно, выключайте радио, говорите в трубку, алло. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, телефон вот товарища Кривенко, это... Имеется в виду
это вот. Так, понятно все.
Ну, у нас есть горячая линия, там на сайте можно найти «Гражданин армия права».
Гражданин
армия, да, посмотрите. Заходите в интернете, там есть горячая линия, телефон, имейл.
7-3-7, а к вам часто поступают от срочников звонки, нет?
Ну, от срочников поступают, но не каждый день, потому что вот у них нету телефонов сейчас.
Ну, сколько за год вы сколько приняли звонков,
и что вы делали? Порядка 200 таких вот сообщений из армии, да, идет.
И что, и подтвердились все случаи, или было такое, что...
Ну, там сейчас трудно сказать, со многими, то есть со всеми случаями мы работаем, обращаемся в прокуратуру, в органы командования, там по многим идет.
Они говорят, что ничего нет.
Нет, подтверждается довольно много, и прокуратура сейчас очень хорошо реагирует.
Ну вот, хоть какой-то просвет. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Говорите, пожалуйста.
Вот про армию говорю. Я тоже служил когда-то. Ну, армия без дедовщины – это не армия тоже.
Да, вы считаете, это необходимый элемент дисциплины?
Ну, нет, ну как? Только не то, что унижать, избивать там сильно. Ну, чуть-чуть, если на солдата я вот служил сержантом, они тоже надо чуть-чуть воздействовать как-то, воспитательные цели. Ну,
ага, спасибо вам. А как воздействовать?
Нет, воздействовать-то необходимо. На школьников мы воздействуем, каким-то образом
криком
заставляем.
Криком бесконечным.
Да, но настойчивостью это заставляем учить таблицу умножения. Многие же тоже не хотят, но не бьем же при этом.
Но школа тоже плохой пример, потому что, на самом деле, сколько мы не говорили,
нет, я хочу сказать, что управленческие методы есть, которые без насилия.
Без
командир, насилия. Да, может... Там проблемы есть, действительно, раньше там на гуфтвахту кто не слушался, то есть была система наказания, но и сейчас тоже существует.
Вот, значит, существует. И поэтому мы сейчас уже, наверное, будем закругляться, потому что у нас уже время, сейчас будут новости. Пару лет назад ехал с офицером ВМФ России в одном купе, так пришлось ему сделать замечание за матерную брань. Вот вам и уровень офицерства, пишет нам Николай. Есть у Родины перед гражданином... То есть у Родины перед гражданином долга нет, а граждане Родине... всегда должны, 44-й пишет, у нас социально ориентированное государство, вы не забывайте, у нас очень много Родина доплачивает, если что. Но это я ни в коем случае, долг по поводу призыва, это другая тема, и я думаю, что действительно переход на контракт, он бы решил эти проблемы. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Сергей Кривенко, директор экспертной группы «Гражданин армия права», был у нас в студии, говорили о дедовщине. Будем надеяться, что в следующем 2020 году будет меньше этих случаев.
Да, хотелось бы, чтобы их не было, да.
До свидания.